Да, нет, да. Йоу, кофе вам в рот, ребята. Это «Кофе как два пальца» подкаст, я Винокуров Артем и Даша Бекасова. Даша, привет. Сидим тут. Этот выпуск для того, чтобы мы обсудили повестку новостную в мире, в России, в кофейной индустрии в целом.
Стихами заговорил.
Да. Вот, с чего начнем? Я думаю, можно начать с фильма, который недавно прошел, премьера которого недавно прошла.
Премьера в России, давай так.
В России. То есть в мире его уже показывали?
Мне кажется, что посмотрели. Ну, он у нас проходил в рамках Битфеста. Классного.
А ты знаешь, что вообще такое Битфест?
Так. Вот это поворот. Да, конечно, знаю, это фестиваль документального кино и не только, который проходит уже, по-моему, 5-й год или 6-й в Москве. Я про него узнала, когда сделали гараж-скрин в парке Горького. И там показывают классное кино. Ну, вообще, просто хорошего качества, красивая картинка с прекрасными темами. Очень хочу сходить на Лорана Гарнье, на диджея. Фильм про него документальный, как у него все начиналось. Но и у них очень много интересных в целом фильмов и кинопоказов, которые идут.
Да, просто у меня ощущение, как будто я про бит слышал, ну, про как саму вот эту тему. Вот, но как-то именно увидел, что очень много вот в рамках этого фестиваля документалок только на Кинопоиске. Я такой, ух ты.
Ну, они, наверное, партнеры. Они, наверное, по-моему, не наверное, а точно они партнеры. И я думаю, что онлайн вся эта тема началась из-за того, что был карантин и локдаун, и все были закрыты.
Начали, поэтому они уже сразу вышли на какую-то онлайн-площадку.
Ну, а это сейчас очень модно и удобно.
Да, да, вполне. Как думаешь, повлияло ли это, что, ну, фильм, то есть как, сейчас же как на Кинопоиске, там фильмы, которые платные, они в какой-то момент могут стать бесплатными, но никто не знает, в какой момент это происходит. То есть, например, фильм «Гнев человеческий», который вроде только вот недавно был в кино с Джейсоном Стэтхэмом. Вот, мой любимый актер. Ну, то есть, любимый в том плане одинаковости его.
Да, он стабильно играет.
Он вообще очень стабильно играет.
Мы недавно шутили тут, что Джейсон Стэтхэм — это такой актер, у которого даже ланч потеет. То есть, когда он... Но это Дилан Моран, на самом деле, так шутит.
Очень брутально, да. Очень брутально, да. Единственный фильм, наверное, который, где Стэтхэм не такой брутальный, если мы не берем там «Карты, деньги, два ствола и большой куш», вот, это, наверное, фильм «Шпион», где он как раз высмеивает образ свой же, условно, что он там типа «я там, я пока горел, шил сам себе костюм, буду путешествовать сейчас».
Он стабилен. Это как раз тема sustainability, да, вот это хороший пример с Джейсоном Стэтхэмом, что у него стабильно всегда все получается.
Вот, я к тому, что его фильм уже, ну, то есть фильм с ним уже есть в свободном доступе, то есть его можно посмотреть. А Mortal Kombat, например, я его посмотрел, но суть в том, что он уже там пару месяцев ушел из проката, но при этом еще держится все еще в платном доступе.
Но я думаю, что это зависит от прокатчиков.
Наверное, да. Сколько, через сколько они пускают, может быть, конечно, в свободный доступ, насколько они хотят там заработать, высматривают спрос.
Так ощущение, что у нас сейчас с тобой реклама, и немножко Кинопоиск и Битфеста.
Да, и я увидел, и как бы в обсуждениях я понял, что у некоторых есть такое, что они такие: так, не пойду, короче, на этот фильм, потому что... Он там сейчас станет просто в свободном доступе, я его посмотрю комфортно просто дома.
Слушай, все мои знакомые, которые увидели мои посты в сторис относительно того, что будет обсуждение этого фильма, там человек 10 написал мне, о, а можно прийти? Но уже не было билетов. То есть sold out был, мне кажется, за неделю до фильма. И тут скорее вопрос, что из-за нынешней текущей ситуации, да, просто не может быть большого количества людей в...
Наверное, да. Наверное. Потому что зал был не самый большой. Не,
но он был небольшой, он был, по-моему, средний для, в целом, для октября и вообще для кинотеатров. Но, как ты мог заметить, там процентов 20-30 мест были свободны. И я думаю, что не потому, что ребята не смогли продать билеты, а потому что просто ограничения, конечно.
Да. Да. Я тоже просто заметил, что есть свободные места, и я подумал, это типа все еще вот действуют ограничения, или люди там не пришли, или
не-не, ограничения, к сожалению.
Как Как тебе вообще фильм?
Слушай, мне понравился, но он очень романтичный, конечно. В какой-то момент я даже пустила слезу про фермеров бедных, и там как-то я так вдохновилась всем этим. Мне понравился. Я думаю, что он такой, знаешь, как, если можно так сказать, пропагандистский в какой-то степени, потому что покупайте кофе, если вы будете покупать кофе, то кофейня сможет, у кофейни будут деньги, ну, то есть цепочка обратно возвращается и идет, она показана так. То есть вы платите деньги кофейне, кофейня платит обжарщику, обжарщик платит поставщику или какое-то одно лицо, и они ездят дальше на ферму. Вот да, это классно.
И радуют фермера.
Да, и все здорово, а у фермеров там классные, да, фермы, где птицы, и, значит, экосистема вообще в порядке.
Да. Поэтому... Про экосистему очень много там времени, конечно.
Да, в какой-то момент ты сидишь и смотришь, думаешь, при чем здесь птицы?
Лес, и они такие, вот у нас тут нетронутый лес, кофе вот растет. То есть мы несколько гектар я оставил просто для леса, потому что могу себе позволить.
Потому что я могу.
Потому что у меня покупают кофе, такие хорошие компании.
Как?
Здания.
Слушай, ну на самом деле, мне правда мама привозила этот кофе от этого фермера из кофе коллектив, когда она ездила в Копенгаген. Это очень вкусный кофе.
Ну, то есть, мне кажется, кофе в коллектив нет невкусного кофе.
Это хорошая ремарка, да, это так. Но как бы сейчас ты смотришь, да, это кино и понимаешь, что ого, так вот это чей кофе. Теперь понятно, почему так. Потому что, признаться, я не очень много знаю про кофе в тени. Ну, потому что, честно говоря, мне кажется, про него не очень говорят.
Ну да, я тоже очень мало слышал про это.
То есть обычно ты знаешь, что вот ферма. Вот у тебя станция обработки, вот у тебя еще что-то. И вот дальше кофе у тебя оказывается в чашке. Ну, как раз это я отношу к вопросу про то, можно ли обучать людей, да, варить, ну, просто рассказывать им про кофе. Поэтому интересен этот фильм именно тем, что ты можешь узнать что-то новое. Ну, то есть это просто образовательная программа, почему нет?
Ну и в том плане, что еще идет такая экологическая повестка всегда, что типа кофе растет в тени, все, и поэтому он более экологичнее, чем он будет расти под солнцем, где будет использоваться там и будет эрозия почвы, и все вот такое, что кофе будет так хорошо, пойми себя.
Да.
Вот. Но а тебе не кажется, что вот пока все фильмы, которые есть про кофе, они достаточно однообразны.
Но они романтизированы.
То есть, да, они вот, вот эти вот кадры длинные, где там фермер идет по ферме, и он такой там шар смотрит, трогает листочки.
Нет, ну это закон, знаешь, это можно пошутить, что это как закон кинематографа, что мы романтичные герои и вперед, значит, делаем свое дело. Не знаю, он, конечно, как Валь Максунова сказала, очень идеализирован. Конечно, понятно, что, знаешь, как, ну, вряд ли людям будет смотреть интересно грустный фильм про то, что пикеры получают мало, вот у нас все плохо, а там вообще в Колумбии сейчас война. Ну, я не думаю, что это будет, как бы, наверное, это будет иметь успех, но все скажут, вы что вообще, в себе, как это?
Ну, так, я понял, знаешь, как надо сделать, чтобы фильм был успешный, получил больше отклика, и чтобы его посмотрело много людей, нужно, чтобы 10-й «Форсаж» снимался на кофейной ферме, как они забирают кофе, там, не знаю, на тачках. Пусть будет экшен, драйв.
Там же главная фраза — семья превыше всего. Поэтому.
Да, и там, я не знаю, там, ну, они что-то делают, и кофе, и то есть кофе идет всегда как на втором плане постоянно. И тогда это будет экшово, там будет крутой музон, там будут тачки, там будут лысые парни, вот, потому что там сейчас и Стэтхэм, и Скала, и этот...
Вин Дизель,
все, короче, вообще там...
Да. А ты не смотрел пародию на «Форсаж»? У нас как с тобой подкаст, он из кофейного перетекает так в...
Просто тогда точно очень много людей посмотрит. Это получит большой бюджет.
Как бы, и а как это поможет фермеру?
Большую. Через огласку. То есть там кофе же будет в тени. Там такие... О, там, знаешь, Доминик такой едет. И такой, он включает нитро. И его там, ну, тут, знаешь, такой... Он начинает гнать. Вот, и он такой смотрит в сторону, а там кофе растет в тени.
С птицами.
Да, и птички, и он такой, о, птички, и кофе в тени, а можно кофе? Ну, то есть, и он такой приезжает, пьет кофе, и, ну, то есть, он так, у него там ферма, например, своя, и он такой, я выращиваю кофе, а потом такие приезжают плохие парни, такие, мы вырубим ваш кофе, все будет очень плохо, он такой, нет, это мой кофе. Да, и моя, ну, да, семья.
Она превыше всего. Да нет, это все понятно. На самом деле, я думаю, что, конечно, как сказать, это психологический момент, когда ты смотришь что-то такое трагичное, да, где есть борьба, тут тебе это интереснее. Но мне кажется, что просто сейчас столько всего вот этого трагичного вокруг и сложного, что классное кино, которое просто доброе, знаешь, ну, не Паддингтон, конечно, но просто доброе, хорошее кино, которое снято про людей в кофе, людьми из кофе, которым... у которых появился бюджет, и которым захотелось это сделать. Я думаю, что это как-то так. Из всех фильмов таких про кофе, который мне больше всего понравился, это, конечно, фильм о кофе. Там есть и позитивные моменты, и про девальвацию кофейную, кофейной цены, я имею в виду, да, и радостный момент. То есть после этого фильма ты просто сразу встаешь и идешь в кофейню. Ты хочешь варить кофе, им заниматься, его жарить, искать, пить безостановочно. Хотя после «Кофе в тени» тоже очень хотелось кофе.
Ну да, то есть есть у всех, у любого фильма, даже вот я вот вроде такой посмотрел, и я такой, ну блин, я как-то вот романтики это уже наромантился.
Наромантизировался.
Да, и, но все равно ты такой приходишь, такой пьешь кофе, ты такой на этих все равно ощущениях.
Ну это же эмоции, зачем, да, было придумано кино? Мотивирующий эффект. Зачем было придумано кино? Чтобы рассказывать и вызывать определенные эмоции. Я думаю, что, может быть, с одной стороны, эта картина, да, этот фильм был сделан для того, чтобы немножко привлечь людей в кофейную индустрию. Ну и тем более, конечно, сейчас в ситуации непонятного карантина, не карантина, еще чего-то, конечно, люди хотят пить кофе, и прекрасный кофе-коллектив, который на рынке, да, в Копенгагене есть, естественно, туда будет стоять очередь, особенно после этого фильма, потому что это дополнительный элемент.
Кстати, вот как ты думаешь, вот сейчас опять какая-то назревает ситуация в России, и в Москве, в частности, потому что Москва находится в первом ряду всего этого, что происходит и что придумывается. Как ты думаешь, осмелится ли, типа, как условно, правительство посадить всех на какой-то локдаун, или это будет условно такое, что сейчас все быстренько вакцинируются и сделают так, что, типа, если ты вакцинирован, то вообще у тебя нет никаких ограничений, делай вообще, что хочешь.
Знаешь, мое любимое выражение пару лет назад было «тема непростая».
Тема непростая.
Тема непростая. Я не знаю, я очень надеюсь, что все пройдет более-менее гладко и спокойно, и никого не посадят дома, как в прошлом году.
Просто ощущение такое, что ни у кого нет, не то что желания даже.
Да нет, ну просто бизнес умрет.
Да, то, что и сил как бы...
Ну, я не буду драматизировать, столько, но просто это очень тяжело. Ну, то есть это очень тяжело. Сейчас лето, сейчас самый сезон вообще у всех. Ну, представляешь, там, я не знаю, по Пятницкой идешь, и там вот все бары, да, по Покровке по той же, ночью будут закрыты летом. Ну, это невозможно. Это ну, невозможно. Я не знаю, может быть, я просто не хочу в это верить, знаешь, мне хочется чего-то позитивного и какой-то такой штуки.
Никто в это не хочет верить, да. Но поэтому, тут... ну, на самом деле, это же какая-то вот стимуляция же работает, потому что в некоторых центрах прививки уже заканчиваются, вакцины. То есть некоторые уже не могут поставить, потому что уже там закончились или что-то еще. И мне кажется, у нас сейчас вакцинируется просто максимальный процент людей.
Мне кажется, что тут есть доля средств массовой информации и нагнетение немножко обстановки. Не знаю.
Но, возможно, это даже если это есть, то есть это может быть использовано как инструмент, как раз для того, чтобы давайте, чего вы по-хорошему не хотели, как вот в, там, в ЦУМе мороженку давали за прививку.
В ГУМе мороженку дают. Да, сейчас продолжают давать вроде как. Там кто-то постил недавно. Что, типа, мороженка. Мороженка, да. Я вакцинировалась. Слушай, не знаю, но я надеюсь, что не будет такой жесткой истории, как в прошлом году, потому что в любом случае хочется наслаждаться жизнью и радоваться тому, что ты можешь сходить в кофейню недалеко от дома. Или далеко от дома, но неважно. Вот. Для ребят-владельцев кофеен, конечно, момент такой непростой, потому что нужно будет платить зарплату, нужно будет платить аренду. Я не думаю, что все у нас владеют помещениями. Вот. И надеюсь, что все пройдет более-менее гладко и не закроют. ну, потому что, имея определенный опыт, могу сказать, что такое закрытие, оно не на руку нам
всем
вообще.
Мне кажется, вообще любое закрытие, даже ненадолго, уже как бы, ну, имеет определенные последствия.
Конечно.
У любого. Потому что даже, ну, то есть никто не хочет так, знаешь, типа, предполагать, типа, вот у меня есть там безграничная сумма на... Там, то есть полгода, если какая-нибудь фигня случится, я полгода смогу спокойно сидеть. Блин, никто так не работает.
Да нет, ну тут просто, понимаешь, как это замкнутый круг как раз, потому что даже если вот закрою, да, нам повезло, что мы находимся в городе и в такой инфраструктуре, что у нас не сильно выросли даже те же цены на кофе. Ну то есть я не знаю ни одной кофейни, которая бы подняла цены. Хотя, как мы с тобой знаем, цены на зеленое зерно поднялись, потому что курс доллара выше.
Да. Возможно, что, может быть, еще не все обновили урожай, то есть с новым урожаем это может
обновиться. Не ощутили совсем. Еще, возможно. Да, то есть тут, мне кажется, что в такой ситуации интересно, что будет через год.
Да.
Знаешь, не сейчас, вот на текущий момент, а на перспективу, что будет через год.
Мне кажется, год назад то же самое говорили. Типа, интересно, что будет
ну,
через
конечно,
год.
Ну, конечно, потому что ты сейчас не можешь экономически посчитать, что будет. А потом, через полгода, шаг же полгода, как у вакцины. Ты вакцинировался, она тебе дает антитела на полгода. Через полгода случается ситуация. Потом опять. Поэтому тут надо просто, как сказать, ну, это как инструкция для женщин в американской армии. Если вы понимаете, что насилие неизбежно, попробуйте расслабиться и получить удовольствие. Простите меня. Но вот это похожая история, потому что надо как-то... Ну, хочется позитива.
Угу.
Мне лично, я не знаю.
Да всем хочется, мне кажется.
Я надеюсь. Позитива. Вот. И, ну, я понимаю, что чем меньше я читаю все эти новости, листаю ленту Инстаграма или Фейсбука, тем спокойнее я себя чувствую, и мне кайфово от того, что лето на дворе. Потому что я, к сожалению, никаким образом никак не могу повлиять на ситуацию, которая происходит вокруг меня. И вот когда ты это понимаешь, ты такой, пойду на Даниловский в Чип, выпью кофе. Класс. Или приеду вот к тебе, Артем, попью вкусный кофе, который откуда-то приехал, поем черешенки и поболтаю в микрофон. Супер вообще. Вот это классно.
Класс, класс. Да, но я уже как бы, наверное, смирился и понял, что вот такая вот какая-то непонятная ситуация, это часть нашей жизни сейчас. Будет все время происходить какая-нибудь небольшая, но фигня, и просто надо как-то... к этому адаптироваться и все, потому что изменить это...
Но это невозможно. Вообще, да, это невозможно.
Невозможно.
Так, как ты помнишь, там, лет 12 назад у нас была эпидемия
птичьего свиной
гриппа.
Был, да, я помню.
Ну, то есть...
Эбола была еще.
Да. Такого развития социальных сетей, как сейчас, не было.
Ну и развитие гриппа не было такого прям масштабного, мирового.
Ну, как тебе сказать, я в 2009 году, когда был голубиный грипп, на там практически все лето там, ну, уезжала работать в Англию. И возвращаясь оттуда, у меня была температура. И самолеты разворачивали точно так же, как сейчас. В аэропортах была карантинная зона, была точно так же, как сейчас. Но вот я это помню, потому что, прилетев домой, да, потому что я не была здесь там какое-то время, ну, нас не выпускали с самолета 3 часа, у всех мерили температуру, у всех брали слюну на анализ.
Со всеми записывали интервью.
Ну, значит. Да.
Поэтому 3 часа.
Ну, в том смысле, что все было то же самое. Вот тот же сценарий. Просто не было такого освещения. А если посмотреть, ну, я не знаю, это, понимаешь, это тонкая тема, которая очень сложна в обсуждении в таком медийном пространстве, но если посмотреть на цифры, которые были от свиного гриппа и от эболы, и от птичьего гриппа, умерло очень большое количество людей. Я не говорю, что больше или меньше, много. Но там англичане, которые меня отправляли домой, они очень переживали, что со мной что-то не так. Хотя мы сдали все анализы, все было в порядке. Ну, ты кровь сдаешь, и тебе сразу дают анализ. Но это был 2009 год. Вопрос. Что же происходит?
Ну да, да.
То есть, видишь, это такой сложный момент, который, в котором мы находимся. То есть тут ты не знаешь, что будет завтра. Ну, как мы с Юки говорили по тренинг-центру, значит, что мы сейчас будем делать тренинг-центр в камере обскуры, и, значит, надо что-то придумывать, как мы это будем. Говорят, Даш, шаг 6 часов. То есть вот через 6 часов я тебе могу сказать, что мы будем делать. А сейчас не могу. Ага. Поэтому тут такая...
Ну да, принятие вещь. Решения сейчас...
Да, просто находишься в ситуации, и все.
Да.
Неясно. Да. Вот я очень надеюсь, что не закроют спортивные все центры, залы, бассейны, потому что летом...
Да, у меня только недавно поставили кулер с водой, потому что до этого, вот весь год, я ходил, и там была вода в бутылках в зале, mm-hmm. и ее надо было покупать.
Да, да,
у нас так же. Я ходил с кучей водой своей просто.
Нам всю зиму, ну, потому что ситуация такая, тоже всю зиму в зале нельзя было ходить, ну, то есть не давали полотенца, ты можешь mm-hmm. прийти со своим полотенцем, но общих полотенец нет.
Да, да. Вот только сейчас вроде как началось возвращаться, и вот да. поэтому да.
Ну, посмотрим. Я думаю, что не все так страшно, поскольку у нас такой сознательный довольно народ, и все прививаются, и ну, следят за ситуацией, поэтому я думаю, что более-менее все должно быть так. Вывезем, короче. Вот.
Угу. Давай закончим эту тему на этой ноте.
Положительной.
Ребята, вывезем. Не такое вывезли.
Все нормально будет.
Вспомните прошлый год. Вообще, сейчас все нормально будет. Мы уже научены.
Да.
Всем. Вот, я выбрал несколько для меня интересных новостей.
Давай.
Части забавных, угу. вот, и одна есть смешная.
Вот. Как и все остальные.
Вот. Первое из-за того, что я люблю всякие кофейные приблуды. Я, конечно же,
это
очень много...
Артём, конечно.
Очень много времени уделяю рассматриванию их. И, конечно же, я знаю, многие знают, и ты тоже, я уверен, знаешь, компанию Weber Workshop, Lean Weber, которые делают кофемолки, тумблеры для mm-hmm. вот, распределения кофе mm-hmm. и так далее. То есть изначально же вот этот тумблер, который сейчас много кто использует, он изначально был как дополнением к ручной кофемолке,
mm-hmm.
и сейчас есть, вот. Но он получил очень большую популярность у бариста из-за чемпионатов,
mm-hmm.
вот, и многие начали использовать на чемпионатах и в кофейнях в том числе. И потом уже появились аналоги с AliExpress, и все уже перестали такие париться, и все. Вот. И суть в том, что у Weber Workshop есть кофемолка за там, $2000, за полторы ручная, с там коническими жерновами крутыми, там, и ты такой прям смалываешь, mm-hmm. и ты такой понимаешь, что я сейчас смалываю на кофемолке за $2000, и такой, как круто! Еще и вручную, вот так вот, и так далее. Ну, а там с каким-то, конечно же, покрытием там и так далее. Ну вот, и суть в том, что они сейчас выпустили эту же кофемолку, то есть она называется HG1, и сейчас они выпустили HG2,
Mm-hmm.
типа, и точно такая же кофемолка, то есть, условно, она делает тот же самый функционал, mm-hmm. вот, но только она электрическая сейчас,
mm-hmm.
то есть они добавили электрику. То есть вот примерно она так выглядит,
mm-hmm.
вот, и я зашел на сайт посмотреть, сколько она стоит, и...
1999?
$1995 стоит кофемолка в цвете Snow, и $2195 стоит эта же кофемолка в цвете Onyx. Вот. То есть, если ты хочешь черненькую,
mm-hmm.
то тебе придется еще заплатить $200 сверху вообще без проблем, чтобы вот так смалывать круто, качественно кофе.
Mm-hmm.
Я не знаю. Ну, то есть, как бы на кому, кто, как...
Зачем?
Да, при том, что есть же электрическая... кофемолка HG1, у них же, она стоит $3495.
Ну, это дорогая
долларов.
Игрушка.
What the fuck? Вот что, что они делают? Зачем? Что, как?
Ну,
как
дорогая игрушка, ну, что ты?
Да, вот Коль Чистяков хочет, кстати, себе такую.
Ну, я его понимаю, потому что у него профессиональный интерес. Ну, то есть это, смотри как, конечно. Мне кажется, что такая штука, она на несколько аудиторий. Одна для профессиональных кофейных чуваков, как Коля, например. Потому что он ее купит, он ее попробует и поймет, что с ней дальше делать. Потому что он же придумывает вообще нереальные какие-то штуки, вещи и вообще. И на другую аудиторию, которая...
Хочу все самое дорогое.
Возможно, но которые шарят в кофе. То есть почему бы не попробовать? Ну, то есть, представляешь, если у тебя там будет свободное, там, свободные 2000 долларов, вот эти три.
Ну, да, окей, да пускай там 3,5. Да,
ну, не важно. Ну, то есть, не важно. То есть у тебя есть деньги. Ты можешь себе позволить эту кофемолку купить. Почему нет? Ну, вообще, ну да, супер за. Нет? Супер за. Почему нет? Ну, то есть ты, как бы, вот у тебя есть кофейный там сетап, да, сейчас дома. Представь, что у тебя он немножко другой, который...
Сейчас, подожди секунду.
Давай.
Сири, 3495 долларов в рублях. Блин, она говорит, секунды и российские рубли несовместимы. Я тебе не это говорю. 3495 долларов в рублях.
Переведи в рубли, скажи.
Да, 254 тысячи 55 рублей.
Ну, 4 копейки. Просто есть разные сегменты.
Да. Ну, и... нет, я думаю, что те, кто ставят, знаешь, условно себе там линию мини, там,
ну,
или
да.
GS3,
ну,
такие,
да,
такие домой. Там. Я 50 тысяч на тачку, кофемолка, тоже важная штука, поставлю себе вот.
Ну, конечно, тут вопрос, знаешь как, спрос рождает предложение. То есть первыми же, по-моему, выпустили команданты ручную кофемолку, нет? Которая электрическая, которая домалась. Я где-то читала об этом. И, может быть, эти чуваки, ну, кто-то из них, я не знаю, посмотрел или еще что-то, и решили сделать такую же. Ну, просто дороже, потому что дороже. Типа, лучше материалы, лучше жернова, и все. Ну, ты знаешь, как сравнивать несколько воронок Харио, мне кажется. Тут на вкус и цвет все фломастеры разные. То есть я люблю, например, керамическую. Для меня она самая вкусная. Угу. Но есть люди, которые любят пластиковую или стеклянную.
Но команданты смалывают кофе.
Так.
Не хуже. HG1.
Команданты вообще лучшие.
Так, но она стоит сколько?
Блин? 20 тысяч сейчас, наверное.
Ну да.
То есть... С курсом совсем. Команданты супер-класс. Обожаю.
Есть HG1.
Ребята, это не рекламный выпуск.
За 1500 долларов.
Ну, а тебя что смущает? Тебя смущает, что такая цена?
Да, что такая цена не... Ну, я не уверен, насколько она соизмерима.
Но ты смотришь, у тебя профдеформация.
Возможно.
Конкретная.
Что я знаю, что есть как бы варианты как бы не хуже...
Конечно.
За адекватные.
Конечно. Вот и все.
Шекели.
Я думаю, что именно такая у тебя тут позиция, что, ребята, ну а зачем, если есть вот?
Да, ну это как, типа, там, знаешь, кто-то ездит на Ламборджини.
Да.
Ну вот.
А кто-то
на Бугатти. Такая же история. Кто-то, да, кто-то на другой машине. Вот, тут на велосипеде ездит, и все хорошо.
Нет, мне кажется, вот. Что тут то, что тебе комфортно и то, что тебе нравится, оно подходит.
Угу.
И все. Есть же люди, которые...
Но ты думаешь, что это именно из-за спроса появилось это предложение, а не наоборот?
Я
что
думаю...
Даже бывает наоборот.
Конечно.
Вот у нас есть предложение, мы взяли все самые
мы сделали все, что
лучшие
был
материалы.
Нет, мне кажется, что это конкретная история про то, что спрос рождает предложение, что кто-то посидел, знаешь, подумал, такие, ага, у нас очень много ручных кофемолок домашних, ну, типа, есть Портликс, Тиама, Команданте. Брат мне недавно присылал какую-то, я не помню, как она называется, но тоже какая-то ручная кофемолка. Советская кофемолка у всех есть, на секундочку. Точно. И просто они посидели, подумали, такие, так, ну у нас есть уже обычная кофемолка, наша ручная. Давай облегчим жизнь людям. Сделаем ее электрической. Все. Я думаю, что как так. Ну, типа просто посидели, подумали, такие, а что бы нам? А, вот так давай. И класс.
Ну ладно.
Говорила?
Принято.
Следующий вот, вопрос.
Кстати, ты вот про воронку говорила, и я нашел новость о том, что Харио сделали, начали такую программу коллаборации с мировыми чемпионами бариста.
Ого.
Вот, и начали с ними проектировать разные продукты. Вот. И один из продуктов, который мне показался и забавным, и интересным, и прикольным, и когда я посмотрел, такой, вау, круто, мне захотелось попробовать, это Харио не V60, а Double V60. При том, что из-за того, что я привык везде видеть V60, я сначала прочитал...
Это Харио V120.
Я такой, Харио V60, такой прочитал. И что нового? Я такой, в смысле? А потом смотрю, что это не V, а Double V. И я такой, вау!
Вот. И что это дает?
В итоге, эту воронку сделали совместно с Питом Ликатом. Вот.
Машке Кинадзе, привет.
Да, ну, если она слушает. Вот, и в чем прикол? То есть «Воронка» на самом деле получилась реально классной,
угу.
как по мне. Потому что она более какая-то, знаешь, она более вариативная.
Угу.
То есть сама «Воронка», она сделана похожей на чашку.
Угу.
То есть она такая уже форма, знаешь, как вот этой вот тюльпана чашки,
угу.
как мы привыкли видеть. У нее она более широкая, и поэтому там ребра вот эти, они тоже более широкие.
Угу.
Вот, то есть они создают больше объема. Они такие прям. И туда можно вставлять бумажный фильтр.
Угу.
То есть ты можешь варить просто как обычный V60, у тебя просто будут ребра просто чуть шире, больше аэрации будет,
uh-huh.
и так далее. Ты можешь вставлять, который идет в комплекте, такой металлический фильтр уже с плоским дном, как летает туда заливать кофе и так далее. А можешь все вместе. То есть ты можешь сначала вставлять фильтр для V60, потом вставлять сверху этот металлический фильтр, заливать кофе, и он еще будет фильтроваться через бумажный фильтр. То есть для тех, кто не любит фильтрацию через металлический фильтр,
угу.
чтобы Супер. Был чистый кофе.
Пит-гений,
и
конечно.
Выглядит прикольно, интересно. Вот я бы хотел попробовать. Очень круто выглядит. Ты такой, блин, дабл V60, реально. То есть тут нет, это не V60, это дабл V60. То есть прям классно. Я такой, интересно. Вот, и круто.
Угу. Да, это очень интересно, потому что меня, конечно, поражает каждый раз, как люди это придумывают.
Прикинь, и... да, вот думаешь, что
еще можно сделать, да. да, вот так. Нет, у Пита нереальный опыт, и вообще то, как он разбирается в кофе, наверное, таких людей можно по пальцам пересчитать в нашем мировом кофейном сообществе. У него очень крутая книжка про заваривание кофе. Она, правда, на английском, ее вроде как должны были перевести, но я не знаю, перевели или нет.
Угу.
Но она очень интересная. То есть там тебе просто рассказывается пошагово, как сделать все, чтобы заварить хороший кофе. Все.
Угу. Ну, то есть у него какой-то научный подход или да. более такой, как бы,
нет,
доступный?
Научный, угу. но доступным языком. То есть ты понимаешь, как, знаешь, как тебе сложные вещи объясняют очень простыми словами.
Угу. И... То есть такая, как бы, на да. научпоп.
Да. Классная, классная, очень классная книжка.
Да, прикольно. При том, что я вот вместе с этой воронкой увидел, что Пит уже делал с Харио Drip Assistance.
Mm-hmm.
То есть такая подставка, даже не как подставка, а как накладка на V60, где ты можешь заливать воду, и он распределяет потоки. То есть условно это вот как это называется, Easy Drip, или как вот эта штука пластиковая,
через которую ты,
да, которую проливаешь воду. Вот, и Пит тоже делал условно, где ты просто ставишь на V60, наливаешь воду, и там есть два кольца. Первое кольцо, где у тебя быстрее распределяется вода, а второе, где медленнее распределяется. Mm-hmm. Ты просто типа
выбираешь.
Вот так поливаешь, словно, и он равномерно распределяется разной скоростью потоки воды, так чтобы
гениально.
У тебя равномернее распределялась вода, и ты такой, что вообще? Здравствуйте. Я это... Добыл V60. Круто. Вот, это то, что я хотел сказать тебе. Давай к твоим новостям, а потом я еще расскажу о своих.
Слушай, ну, мои новости, наверное, все-таки относят нас к премьере фильма, который был в этот вторник. И я так прошерстила немножко Perfect Daily Grind, да, и Спрадж, и становится понятно, что в этом фильме затрагивают очень большое количество тем, которые сейчас на поверхности. Да, например, цена за чашку, сколько люди готовы платить, и как вообще доставка кофе меняется в нынешних реалиях, как люди потребляют кофе, да, и сколько они, в принципе, готовы проводить времени в кофейне, что-то такое третье место, собственно, про что, как бы, чего добился и Starbucks, да, открывшись, что это третье место, где человек проводит самое большое количество, ну, очень много времени, да, кроме работы и дома. Вот, и возвращаясь к фильму, конечно, очень здорово, что сейчас поднимаются все больше и больше такие темы, как цена за чашку и как рынок, да, ее может формировать. Про что мы с тобой говорили в начале выпуска, что нам везет, что цены в кофейнях на кофе не сильно поднимаются или вообще не поднимаются,
uh-huh.
да, но, как мы с тобой знаем, да, цена на зеленый продукт растет, и как кофейные компании пытаются удерживать всеми силами цены на кофе. Ну, потому что если сейчас очень сильно поднять, никто покупать не будет. Ну, потому что ситуация сложная. Я не думаю, что только у нас. Я уверена, что во всем мире она такая. И вот Perfect Daily Grind провели интересное исследование. 61% респондентов готов платить за чашку кофе, ну, я думаю, что с молоком, конечно, от 3,5 до 5 долларов. Ну, то есть, если это перевести на русские деньги.
Ну, а вот я всегда думал о том, что вот, ну, чашка, да, стоит у них там 3,5-5.
Угу.
Ну, иногда она там может подниматься до 7-8 долларов. Угу. Но я точно знаю, что, например, там 15 долларов — это уже достаточно высокая стоимость за чашку кофе. Вот. И я всегда думаю, насколько, как бы, вот логично вообще сравнивать ценообразование чашки кофе у них и у нас и переводить вот 3,5 доллара в рубли, в наши рубли. То есть насколько это вообще, ну, то есть, как бы, соизмеримо вообще?
Мне кажется, что не соизмеримо на самом деле, потому что у них другая аренда, у них другая оплата труда, они по-другому работают. Ну, ты считай, большая часть, например, кофеен в Мельбурне закрывается в 5 часов вечера. Mm-hmm. То есть они за это время успевают отбить аренду, зарплату, закупку. Ну, то есть если бы они это не могли делать, они бы не закрывались так рано. А нам приходится работать немножко по-другому, да, есть кофейни, которые
и до... Они еще и успевают там до 5 часов готовить, блин, изготавливать там 6-8 килограмм, блин.
Ну, если не больше.
Да.
Там куча фотографий же... с восьмигруппными эстрадами.
Вообще. То есть я иногда не представляю, потому что у меня был опыт такой интенсивной прям работы, когда ты 8 часов просто, ты не можешь отойти никуда, а потом ты уходишь со смены, а ребята в чате тебе пишут help, потому что там пришли еще как бы много людей, и там 3 человека за баром не справляются отдавать напитки,
но
и
ты возвращаешься
обратно и просто встаешь и помогаешь там все убирать и так далее. И я не представляю, то есть вот это, я помню, Айса писала у себя в блоге, что она в какой-то момент задолбалась готовить по 12 килограмм кофе в день.
Ну, это вот, очень, это выезд. Там... Ты писаешь, ты каждый день работаешь на выезде.
Да, то есть это, я такой, блин, ну это наверное, жестко.
Это очень
Хотя
жестко.
Раньше, наверное, я такой, блин, круто, что ты такой, там, один человек может стоять только на эспрессо, один mm-hmm. там на молочке. То есть это, как бы, я это как-то романтизировал немного, но потом, когда ты так именно проводишь, это просто физически сложно.
Да, да, да.
Само по себе. То есть ты там можешь все контролировать, но ты через 8 часов выжимаешься так, что тебе уже
ничего
не охотно.
Только поэтому кофеманцы-то и работают по 8 часов. Ну, у них большая часть их графика — это 8 часов. Чип тоже так работает.
Да, то есть... это оптимальное количество времени, да, чтобы более-менее нормально работать.
Ну, потому что если ты будешь работать больше, ты просто начинаешь сходить с ума. Во-первых, ты настроение не передаешь хорошее.
Ты не можешь сервис оказывать уже,
ну,
как надо и так далее. Мне кажется, поэтому профессия бариста, она все еще немножко вот остается для молодых, потому что, ну, блин, представить так, что ты там, там по 30 лет работаешь там по 12 часов, еще с таким так интенсивно, и если ты уже так работаешь там лет 7-8, то уже, мне кажется, сложновато.
Слушай, вот, мне кажется, что все очень индивидуально. Организма. Ну, то есть все очень индивидуально. Я знаю ребят, которые стоят за стойкой уже 14 лет. И вот они стоят, и они кайфуют от этого. У них не болят ноги, у них не болит спина, у них все в порядке. И они работают, и понятное дело, что они занимаются не только кофеварением, да, а еще обучают, тренируют, еще что-то делают для компании. Но им супер классно, им хорошо.
Но нельзя сказать, что это, наоборот, исключение, которое подтверждает правило. Потому что я таких людей очень мало знаю, которые очень много лет стоят и готовят. И они по большей части именно готовят. Они mm-hmm. занимаются какой-нибудь менеджерской работой, чем-то еще. То есть, что, там, знаешь, работа за стойкой, там, она там только там 30% занимает там всего рабочего времени.
Нет, у них она занимает процентов, наверное, 80. Как mm-hmm. так? Может быть, и исключение. Опять же, все индивидуально. То есть это такой сложный, ну, это правда сложная работа.
Ну да, потому что ты стоишь стоя, у тебя... Ну, у меня вот, например, за стойкой периодически болела спина, потому что у тебя неправильное положение головы.
Mm-hmm.
То есть, потому что из-за того, что голова всегда наклонена вперед, и вниз, потому что ты смотришь там на кофемолку, на кофемашину, и ты стоишь так, когда уже несколько часов, у тебя начинает уже это, то есть нагрузка неправильно распределяется на позвоночник. И ноги, то, что у тебя ты постоянно в вертикальном положении,
ноги,
у тебя там, да, отекают, еще что-то делают. Ну, то есть тоже не самое приятное ощущение от всего этого. Вот. Но, видимо, кто-то с этим справляется очень хорошо.
Да.
Вот. У меня есть кейс из Штатов в плане стоимости. Вот мы недавно с ней обсуждали. Когда я еще был в Екатеринбурге, ко мне приходила на обучение девушка, меня зовут Аня. Вот. И у нее очень хорошая, прикольная история в том плане, что она живет в Штатах, вот, и родственники у нее как раз в Екатеринбурге, вот. И мы пока обучались, очень много рассказывали, она захотела открыть как раз кофейню в Штатах, там кофе, вино, и они коктейли еще подают. Ну, то есть они такие, как бы, чуть более функциональные. В небольшом абсолютно городке, там в 2-3 часах от Денвера, ну, вот, и то есть я даже там смотрел, где они находятся, ну, то есть это такой прям очень такой регулярный городок, вот, и недавно она мне писала, спрашивала о том, о рецептуре на RAV, потому что
них нету его.
У них его нет, но кто-то где-то что-то слышит, читает. И она как бы понимает, что некоторые гости приходят такие и спрашивают, а у вас есть RAV? Вот, просто потому что они где-то читали о том, что вот есть такой напиток и так далее. Вот, и они сделали как раз пару вариаций как раз RAV на себя. И суть в том, что напиток настолько популярный, что им как бы приходится даже, ну, то есть завышать, то есть до где-то 7-8 там долларов за чашку. Вот, чтобы просто, ну, то есть они там, чтобы успевали делать заготовки, и все, вот это, ну, что-то много времени там отнимает, чуть больше, и поэтому вот они...
Ну,
вот
спрос рождает предложение.
Да, да, ну, то есть они такие, типа, вот, RAV есть. Ну, вот, и как бы она мне говорила такую историю, я спрашивал вообще, как дела, как у них там по обстановке и так далее, и она говорила, что очень сложно с персоналом, с той точки зрения, что когда всех посадили на вот эту ковидную историю, вот, а там она продолжается условно и по сей день, вот, то там людям дают пособие, но пособие, я точно не совру сейчас, какая сумма, но суть в том, что это пособие там не, ну, на него можно жить вообще комфортно. То есть это не так, что тебе, знаешь, как условно там в Москве тебе дают 10 тысяч рублей, и ты там попробуй проживи, я условно. Там тебе дают там соизмеримую сумму, чтобы тебе прожить месяц. Вот, и она говорит, что это настолько, как люди настолько обленились.
Расслабило, да?
Да, очень сильно расслабило людей, так что они не хотят сейчас идти на работу, потому что он такой, например, условно там получает 1500 долларов, и он не хочет идти на 2-2500 долларов на работу, потому что он может ничего не делать и получать 1500 долларов.
Ну, это вообще, по-моему, система американская, что у них пособие, простите, по безработице, оно очень высокое. То есть если у нас это условно, я не знаю, сколько там, прожиточный минимум 17 тысяч рублей, и вот твое пособие, то у них он другой. И поэтому там очень много безработных. То есть уровень безработицы такой высокий, потому что люди получают деньги от государства. То есть понятно, что ты должен встать на биржу труда, тебя должны, правда, не взять, и там, как у нас, по-моему, 4 собеседования ты проходишь, если ты нигде не подходишь, то тебе начинают выплачивать пособие по безработице. Но у них это прям проблема. В каких-то штатах это очень сложная ситуация.
Я недавно смотрел видео у Птушкина про Гавайи, и там как раз он говорил про эту тему, что там прям колоссальное количество бомжей, просто потому что там, во-первых, тепло, климат, а во-вторых, вот у них есть пособие, они просто палатку себе ставят.
Да, так же, как в Лос-Анджелесе.
И, типа, тоже и живут самое. Там.
Лос-Анджелес, Сан-Франциско, там целые города.
Да,
и они даже не знают, что с ними делать, потому что, ну, как бы, деньги платятся, а они разлагаются.
Да, знакомые рассказывали, что когда они гоняли вот Лос-Анджелес, они там заходят, условно, в интеллигенцию, и там стоит термос кофе, и заходит просто чувак какой-то, вообще как бомж, он просто наливает себе кофе.
Подвешенный кофе.
И ему ничего не говорят вообще, они просто приходят наливать и так далее. Они проходят там мимо палаток с этими ребятами, а у них там у кого-то стоит кондиционер, у кого-то там последний iPhone самый, вот, и из-за того, что им просто вот платят пособие, они не работают, они такие, так, прикинь, там, ну, чатятся, да. Это, ну, то есть это странновато. Ну, для нас, наверное, да, для нас странновато, потому что мы такие, блин, что-то, ну, так пожить, как бы тут просто работая бы так пожить, условно. Ну, вот, они там такие, у меня кондиционер, мне вообще комфортно, живу себе.
Все классно.
Вот, и в целом, о чем я, то, что кейс, вот небольшой город, да, там под Денвером, блин, и у них культура потребления, она тоже есть, и они заказывают там кофе всегда какой-нибудь там, типа, ну, классный, который есть, по крайней мере, в доступности, понятно, что не из Европы, вот, но то, что есть в Штатах, старается заказывать, рассматривать, смотреть.
Слушай, ну это очень круто. Это очень здорово, что получается, да, у человека получилось, да, сделать место, такое место силы, куда люди приходят, и я думаю, что дела у них идут хорошо, даже несмотря на пандемию. Понятное дело, что там было все закрыто и так далее, но все равно. Это классно. Ну, у нас тоже есть такие кейсы. У нас есть Setters в Ростове. Тоже все в порядке. Это одна из самых таких, на мой взгляд, опять же, клевых кофеен в Ростове. То есть туда приезжаешь и сразу туда идешь. Я всех друзей туда отправляю. Но это не такой большой город, как Москва или Питер, да, но все равно центры там, люди живут. В Краснодаре также. Sweet Beans. В Краснодаре, по-моему, еще есть пара кофеен. Да, открываются сейчас. Сейчас все равно открываются.
Видишь, ну, конечно, да.
Мне кажется, что вот эта ситуация с ковидом, она такая, как бы, с одной стороны, а с другой стороны, люди, которые просто хотят что-то делать. Потому что я бы сейчас, честно сказать, открыла бы маленькую кофейнку, небольшую, где-нибудь на районе, у себя, рядом с домом, и там бы вот тусила. Это было бы очень классно. Ну, потому что это маленькое пространство, в котором ты делаешь все так, как тебе нужно, и под себя, и народ приходит. И реально бы работала до 5 часов. Вот, ну, то есть, если бы это идеальный мир, да, идеальную картину.
А у тебя был бы только кофе? Или у тебя был бы больше как, ну, как вот формат 6 AM? Ну, то есть, вот там завтраки, какая-то выпечка, очень маленькое пространство и клевый кофе.
Да, наверное, такого формата. Но они еще пекут сами.
Да,
то
да.
То есть, 6 AM они пекут сами, очень вкусно.
Я очень удивился, что у них просто же там просто минимальное пространство, которое может
очень
быть.
Очень красивое.
Очень классная, красивая, фиг попадешь, ну, блин, там надо вот прям постараться, чтобы там сесть и так далее, но при этом ты просто получаешь удовольствие от всего, и ты видишь, что и ребята тоже, и при этом у них, ну, то есть, как бы часто, ты, наверное, видишь заведение там, где что-то клевое, там, у них может стоять такое какое-нибудь базовое оборудование, например, и ты такой, блин, ну, вам бы клевое оборудование, и было бы шик, да. А у них классное оборудование, они работают с классным кофе.
Да.
У них классная выпечка, классные завтраки. И ты такой, блин, ну вот шик вообще. И вот когда ты такой приходишь, такой, блин, вот такое маленькое заведение, мне кажется, прикольно, когда есть, вот не знаю, вот может быть согласишься или нет, но по мне, вот такое маленькое заведение, куда невозможно попасть, потому что там всегда есть люди, и ты стараешься там выбить времечко, чтобы к нему попасть, лучше, чем когда огромное пространство.
Конечно.
И где всегда есть там свободное место, но конечно, там что-то может страдать, например.
Конечно, конечно. Вот. Ну, поэтому и хочется что-то такое маленькое, знаешь, спокойное сделать.
В Москве, мне кажется, если ты делаешь классно, то у тебя не будет спокойным места.
Конечно.
Если ты хорошо, у тебя хороший подход, да, да.
Супер.
Мне вот и нравится салют, и не нравится салют. Ну вот реально.
Девчонки, простите.
Я не могу пригнать в салют и нормально сесть и что-то взять. Но это всегда там куча людей, всегда ты такой, блин, где сесть, что делать, куда, и ты такой, то есть это вот прям такой момент, такой, блин, ну что такое? Но опять же ты понимаешь, ну, блин, вкусно, потому что и поэтому людей много. То есть ты как бы это вот именно вот это такое, я так понял, в Москве, в Питере тоже работает. Именно что если ты делаешь классно, а тебе узнают, хорошо, потому что работает сарафанное радио, хорошо работает медийные пространства, потому что их много. И где, ну, то есть делай все классно, ровно, не косячь, у тебя будет все хорошо.
Все хорошо будет, да.
Да. Потому что я не могу так сказать про, там, про Екатеринбург. То есть делай все классно, ровно, к тебе будут ходить люди, но этого будет недостаточно. Недостаточно mm-hmm. количества людей такого, чтобы ты спокойно вывозил и такой, ну все нормально, типа класс. Mm-hmm. Ты надо всегда что-то делать сверху. Еще накидывать.
Слушай, ну мне кажется, для Москвы, в принципе, вот когда ты делаешь все на хорошем уровне, это уже и есть сверху, про что ты говоришь, для Екатеринбурга. Потому что иногда приходишь в заведение и думаешь, о, нет.
То есть для меня, ну, в Москве для меня индикатор — это то, что если ты идешь мимо заведения, и там мало людей, или там много свободных мест, я такой, наверное, не пойду туда.
Нет, ну, тут не всегда так, мне кажется. Знаешь, как Дима Бородай говорил, что я всегда даю заведению второй шанс, два шанса. Вот если первый раз я пришел, что-то мне не понравилось, я всегда приду второй. Вот это как такая правильная штука. Ну, мне, например, сложно ходить по заведениям, потому что, ну, профдеформация, и ты понимаешь вещи, которые, просто их видишь, которые не видит обычный посетитель, ну, потому что он просто не из сферы. И из-за этого сложно. То есть, знаешь, у меня так, нашел свое, нашел своих и успокоился, как говорил Лев Николаевич Толстой. Вот у меня то же самое. Нашла свои какие-то места, и мне там хорошо, здорово и классно. И ты не, ну, не паришься. Вот, потому что хочется, всегда приходишь, и так в классное настроение, и в этом же классном настроении хочется уйти. Вот.
Класс. Я расскажу еще про пару новостей.
Давай. Мне подходит.
В общем, есть новость, что я прочитал, и сначала такой, о, боже, нет, не делайте этого, а потом такой успокоился, ну ладно, хорошо, делайте. Это то, что ученые из Лондона, британские ученые, британские ученые воскресили грибок, который убивает кофейные деревья. То есть...
Хочется пошутить, что вот так и получился коронавирус.
Да, да. И ты такой думаешь, да зачем? Зачем вы это делали? Ну, то есть, в смысле, вам что, мало, что ли, грибков? Зачем вы его еще воскрешаете? Ну вот, то есть они, я так понял, рассказывали про грибок, который прям убивает корневую систему. Из-за этого начинают увядать все листья, и дерево умирает потихоньку из-за этого. Вот. И с этим активно боролись в 20-х годах 20 века.
Mm-hmm.
Вот. И сейчас этот грибок воскресили для того, чтобы понять, как работает как раз генетика этого грибка, откуда она исходит, с чем она еще сопрягается, и как она изменяется. То есть они изучают его досконально так, чтобы понять, как, может быть, разработать какую-то защиту или что сделать фермеру для того, чтобы лучше защитить дерево от не только от этого грибка, но и от подобных, которые могут вылезти. Потому что они, например, пишут о том, что генетика этого грибка похожа на грибок, который убивает и банановые деревья. Потому что из-за того, что банановые деревья иногда сажают рядом с кофейными...
Ну, как раз в фильме про это говорили, что большая часть деревьев, которая растет рядом с кофе, это банановые деревья.
Вот, да. Но и поэтому вот они тоже как бы... И там еще какие-то есть тоже грибки, у них генетика достаточно похожа, схожая, да. С тем, что и там задействуются одни и те же механизмы.
Угу.
Вот. И они как раз рассматривали, как это рассматривают до сих пор, как это все может в лучшую сторону повлиять, защитить деревья.
Мне почему-то казалось, что самым страшным заболеванием для кофейных деревьев является ржавчина кофейного листа.
Ну, мне кажется, она из-за того, что имеет какой-то вот характер эпидемии, из-за того, что это очень много сразу может деревьев поглотить, это сложно на каком-то стартовом моменте зафиксировать и остановить. Вот, но я читал, что достаточно много еще и грибков, которые просто по корневой системе проходятся так, что ты вообще не понимаешь по дереву, что такое, а у него там вся корневая система просто типа уходит к фигам, и все, и ты такой, блин, все. Вот, поэтому интересно, клево, что они этим занимаются, и британские ученые не сидят на месте, а делают что-то постоянно и что-то изучает. Вот такая вот новость. А следующая новость мне очень понравилась. Это то, что сделали кружку для кофе. Релакс называется. Кофе, из которой можно пить лежа. Вот, выглядит она вот таким образом.
Как будто чайник.
Вот, то есть да, у нее форма сделана так, то есть внутри там тоже имеются определенные такие
дизайнерские
решения, да, инженерные, чтобы можно было пить именно лежа. Вот. То есть ты такой думаешь, блин, ну вот, но опять же.
А потом мы удивляемся, почему люди не хотят идти на работу.
Потому что...
Потому что дома можно лежать.
Я даже кофе могу пить лежа, в смысле.
Мне кажется, мультик Валли когда-нибудь вообще победит нас.
Да, да, реально, то есть такое может быть. Вот, но потом я прочитал, что... Думаю, что вот люди такие, да, то есть клево. Но помимо того, что ты можешь лежа пить, ты можешь быстро идти, у тебя тоже не будет проливаться кофе. То есть у тебя там конструкция так, что у тебя идет сужение, идет сужение, и из-за того, что тут еще вот есть вот эта вот зона, где у тебя типа идут два носика таких.
Прям реально, друзья, выглядит эта штука как чайник. То есть как чайник такой, с двумя носиками,
да,
без крышки.
Да,
или то есть ты в один заливаешь.
Керамический питчер такой,
да,
знаешь, как с двумя просто
носиками. А из чего он сделан?
Ну, я так понял, что либо из керамики, либо из какого-то пластика, потому что очень похоже...
Ну, потому что керамик, наверное, может, он пластиковый, потому что керамику ты же разобьешь, если будешь на ходу. Ну, в общем...
Ну, то есть, да, то есть, как бы просто они пишут варианты использования, кроме как лежа. Вот, и то, что можно прогуливаться, идти, там, я думаю, можно даже бежать, и с ней ничего не происходит. Да, это фарфоровый сосуд для питья. Вот, но еще, что вот я прочитал, то, что... Эту чашку могут использовать люди, те, которые лежат в больнице и не могут, ну, сидеть без посторонней, ну, помощи. Сами не могут сидеть, и они могут пить из как раз из этой кружки. И я такой, вот это круто, реально. То есть тут не только, как бы, знаешь, кружка, которая позволяет тебе кайфово лениться, ну, то есть лежать там, типа, кайфовать и еще кофе пить.
Ну, это полезно для общества.
Но еще и, ну, имеет, да, какую-то подоплеку под себя. Вот. Такая тоже вот новость интересненькая.
Mm-hmm.
Вот. И она у меня самая забавная была как раз.
Прикольная,
которую,
да.
Которую вот я делал. И еще одна новость у меня есть про экологию. Вот то, что Австралия, в Австралии штат Новый Южный Уэльс как раз к 2022 году, да, хотят запретить использование пластиковых стаканов, соломинок, палочек.
Да, ну,
то есть у них расширенная, да, вообще программа, то, что они хотят вообще избавиться от использования любого пластика в заведениях. Вот. И мне кажется, что это... то есть, как бы в целом, я бы сказал, что даже у нас как бы люди готовы к этому. То есть у нас уже есть... То есть мне уже не кажется, то есть это никому не кажется, что типа, ой, там какие-то...
Это не кажется странным.
Не кажется таким каким-то модным. То есть это кажется уже регулярным, что такое, да. То есть я вот, например, у нас есть вот сейчас там два бака, да, мусорных. Есть типа перерабатываемые отходы и да. Есть смешанные, которые не перерабатываемые. И ты такой думаешь, ну, можно уже и побольше ставить баков, то есть где там уже будет пластик, стекло и так далее. Мне кажется, люди, опять же, часть людей, я уверен, готовы уже к тому, чтобы более детальнее распределять отходы.
Полностью согласен.
Вот. И мне не кажется, этот просто там описывается, что ну, для штатов что-то немножко кардинальная система, когда прям идет... До запрета использования. Как по мне, это уже...
Ну, мне кажется, у нас просто не пройдет так гладко
нет,
этот запрет.
Как бы...
Нам уже нельзя как народу ничего запрещать, поэтому это
да,
будет
да,
сложно.
Да, да, то есть понятно.
Надо.
То есть, как бы, мне кажется, что заведение... Можно делать так, чтобы... Ну, то есть, вот как делает тот же чип. Мне нравится то, что они дают без крышки, и только если ты попросишь... то тебе крышку дадут. В целом, как бы,
да,
зачем...
и сахар они насыпают, да, сами.
Зачем
и...
тебе крышка? То есть, в целом...
И так очень большое количество кофеин сейчас делает. Или перерабатываемые, кстати, в салюте перерабатываемые крышки от стаканов Супер Эко.
Да, то есть единственный, конечно, момент, то есть там еще интересная история описывает... сейчас прочитаю. В общем, чувак, который... Вот, да, министр окружающей среды Нового Южного Уэльса Мэтт Кин говорит, что к 2050 году в океане будет больше пластика, чем рыбы, если Земля будет продолжать жить такими темпами. Вот. И это такое прям
пугающее сравнение. Да.
В том плане, что ты такой, вау, блин, это, конечно, прикол. Вот, просто в чем... Вот есть экологическая повестка, именно если мы берем Россию, из-за того, что мы не видим, наверное, часто, ну, то есть, как по мне, из-за того, что часто мы не видим, типа, что творится вот именно в океане, мы не сталкиваемся с этим напрямую, что мы такие не видим горы, типа, пластика, которые могут плавать там, то мы, наверное, к этому относимся не так, как необходимо было бы, наверное.
Ну, конечно, конечно.
Вот. То есть это такая как бы осознанность, которая, наверное, уже важна. То есть это уже не подходит, то есть это уже не говорится о том, что там наши дети будут так жить. Нет, то есть 2050 год — это, блин, через 20 лет. То есть это...
30.
Ну, 30. Блин, это вообще уже... Это не...
Ну да, общество очень быстро меняется сейчас. И, в принципе, окружающая среда не только природная, но и социальная, тоже изменчивая. И поэтому очень здорово, что есть такие инициативы, когда люди говорят об этом, да, и что-то для этого делают. Ну, то есть Австралия вообще одна из передовых стран, по-моему, работающая в этом направлении.
Да, в этом плане... Прям очень кайфово. И единственное для меня, как бы, я отчасти понимаю, но отчасти мне все равно остается странным, то, что у нас активно не ведется, ну, может быть, это именно касается России, вот, что активно не ведется именно мероприятие по переработке. То есть это можно, мне всегда кажется, что можно активнее разрабатывать что-то для переработки, чтобы это вторично использовалось. Потому что сейчас, например, вот недавно там мы делали колбрю, например, с Карибу Камбучи. Вот. И мы обсуждали то, что, например, для того, чтобы переработать стеклянные бутылки, которые вроде такой, блин, ну это же не пластик, это же стекло. Ты его, блин, обработал, переплавил, сделал новые бутылки. В чем проблема? Вот, но в итоге и надо там собрать, во-первых, огромный объем этих бутылок, во-вторых, заплатить за то, чтобы их приняли, заплатить за их переработку, потом заплатить вот за, то есть, переливку их и так далее. То есть это так пока геморно настолько, что легче их просто, ну, типа, вот, как условно выбрасывать в бак для стекла. То есть, типа, вот это... пока легче, то есть, работает, чем самим заниматься какой-то переработкой, вплоть до того, что, мне кажется, легче свое устроить какое-то пространство для переработки стекла, разобраться с этим, чем просто это все отдавать.
Ну да, у нас так, ну, в любом случае, это как, эта программа настолько запущена, то есть сколько ей по переработке мусора и всего, 3 года.
Просто пока, 4. Знаешь, в чем, как бы...
Ну, ты представляешь, что страна жила до этого по одному, и тут последние, там, несколько лет, да, давайте жить по-другому. Это сложно.
Просто меня как раз это и пугает, что мы живем, ну, то есть у нас мир, условно, продолжает жить так, как будто этот пластик испаряется, вот, но при этом... перерабатывать мы движемся, то есть, намного медленнее, чем продолжаем этот, вырабатывать этот горы пластика этого.
Слушай, я не знаю, я, честно говоря, не очень в этой теме, то есть я как слежу за тенденциями экологичности и так далее, но, конечно, пугаешься, когда видишь видео, да, как морских котиков откуда-то вылавливают с сетями.
А в я сегодня как раз видел видос, да. Что попадался, где там чувак освобождал из сети, где там ему перетянуло там шею.
Ну да, то есть это такая, как бы... боль вечная.
Да, просто да. Я тоже не скажу, что я супер экологичный. Я стараюсь быть эко-френдли, когда надо, блин, этих шоперов сейчас можно обзавестись ими просто кучей. У меня есть пакет с шоперами.
Просто. Пакет с пакетами, а теперь шопер
с шоперами. Потому что их легче вот в одном месте, ты знаешь, что там есть точно какой-то свободный шопер.
Еще разного размера они у тебя
тоже. Да, ты можешь взять его, я пошел за покупками, взял эту сумку, пошел. и купил этого всего.
Угу.
То есть ходишь со своим стаканом, вообще с своей бутылкой, все вообще без проблем. Ну вот. Но опять же, как бы, понятно, что это должно быть в каких-то типа рамках. Вот. Просто вот я почитал сегодня эту новость, и я такой, блин, пугает.
Ну, да, пугает, потому что не знаешь, что будет дальше.
Угу.
Ну, то есть вот программа запущена, все работают в направлении, как сказать, развития и так далее, но мы просто не знаем, как, что дальше с этим будет и как
да, то есть будет вот, развиваться. Наверное, да, наверное, пугает больше то, что, как это коснется потом нас. Ну вот, ну, окей, наступает...
Что будет через год?
2050 да. год наступает. Окей, да, пластика плавает больше, чем рыбы.
Футурама.
Да, и такое, но как это... Коснется нас. А что дальше?
Надо
как
посмотреть Симпсонов на эту тему. Они точно знают.
Да-да-да. Вот. Поэтому вот такая история.
Да, интересная. Интересная. Сложная, правда, но мне нравится, что это в любом случае, знаешь, так трогает очень большое количество людей, и люди очень много об этом говорят. Ну, то есть любая тема сейчас может быть обсуждена, да, и возведена в какой-то высший ранг для размышления над нею. И с вами была пауза тишины.
Так, ну что, все? Я тогда, у меня закончились новости?
Да, мы с тобой все обсудили, все, что я тоже хотела.
Да. Вот, если что-то, ребят, если что-то мы не обсудили, но вы ждали, что мы это обсудим.
Да, пишите.
Пишите, да. Звоните.
Лайк, шер.
Куда звонить?
Да.
Ну вот, пишите, может, это нужно обсудить, и мы еще раз обсудим тогда. Не знаю. Ну, то есть, что вы хотите? Что вы вообще хотите?
Да, правда, ребят, пишите в комментариях или в директ Инстаграма кофе как два пальца темы, которые вас интересуют, и мы с Артемом их обсудим. Через какое-то время, да, договоримся, анонсируем, и я думаю, что сделаем регулярным такие сходки.
Да, а ссылочки на все новости, которые мы нашли, будут в описании и в Телеграм-канале. Вы можете с ними ознакомиться. Все, всем хорошей погоды, катайтесь на велосипедах, отдыхайте, купайтесь, идите в бассейн и кушайте вкусную еду, и будьте эко-френдли и вообще зайками.
И вкусного кофе всем.
Кофе в рот вам всем.
Ой, ура.
Все, все, всем счастливо, все. Это был кофе как два пальца.
Артем Винокуров.
И даже Беказова.